В этом выпуске программы «Американские вопросы». Страсти по вакцине. Далеко ли до вакцины против COVID-19? Является ли новый коронавирус особо трудным оппонентом для создателей вакцины? Чревато ли ослабление режима самоизоляции резким всплеском пандемии? Стоит ли американцам готовиться к жизни в маске? О перспективах борьбы и жизни с новым коронавирусом мы говорим с почетным профессором Бостонского университета, биофизиком Максимом Франк-Каменецким. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. «18 мая акции бостонской биофармацевтической фирмы Moderna взмыли почти на 30%. Вместе с ними взмыли и главные биржевые индексы на Уолл-стрит. Акции фирмы, в портфеле которой не числится ни одного оригинального препарата, выросли с начала года на 300% благодаря надеждам, причем далеко не ясным надеждам. 18 мая компания объявила о результатах первого этапа предварительной стадии тестирования на добровольцах своей вакцины от COVID. У заждавшихся хороших новостей инвесторов пресс-релиз вызвал эйфорию. На следующий день она сменилась унынием, потому что при ближайшем рассмотрении в глаза профессионалов-медиков бросилось полное отсутствие в этом документе данных, подтверждающих первоначальный, даже очень предварительный успех. 10 дней спустя акции Moderna потеряли 30% стоимости. С тех пор несколько видных специалистов, в том числе Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сохраняя оптимистичный тон, предупредили, что скорого появления вакцины ожидать вряд ли приходится. Их диапазон прогнозов от полугода до полутора лет. То есть миру, скорее всего, придется сосуществовать с опасным вирусом довольно продолжительное время. Профессор Франк-Каменецкий, можно объяснить, что происходит с вакциной компании Moderna и насколько этот успех или неуспех отражает ход работ над созданием вакцины против нового коронавируса?
Moderna вообще с самого начала был чрезвычайно смелый проект. Я напомню, что технология Moderna состоит в том, что в качестве вакцины используется молекула МРНК. Эта МРНК в проекте Moderna засовывается в липосомные наночастицы, и раствор этих частиц используется в качестве вакцины. Эта МРНК проникает в клетку. С помощью этих наночастиц в цитоплазме клетки РНК считывается рибосомой в виде белка, и этот белок уже, значит, вот антиген, который оказался в организме, и он вызывает иммунный ответ. Это очень красивая идея, которая никогда еще не доводилась до вакцины, которая была бы испытана и использовалась бы на людях. И это чрезвычайно рискованный проект, потому что это делается впервые.
И если исходить из того, что акции Moderna резко падают уже несколько дней, успех этой вакцины совсем не гарантирован. А вообще понятно, чего этой компании удалось добиться? Ведь поначалу казалось, что она добилась успеха в предварительных испытаниях своей вакцины на людях.
В результате, с одной стороны, были большие надежды, как и остаются, как ко всему, что является очень высокотехнологичным и очень модерновым, недаром Moderna. С другой стороны, и скептицизм оправдан, потому что это вполне может не сработать. Они выпустили пресс-релиз, в котором они рассказали о неких предварительных данных с 45 добровольцами. Они сказали, что эти данные чрезвычайно обнадеживающие, но они не привели никаких данных реально. То есть они сказали, что у них есть такие данные, но они их не показали. Публикация должна быть в виде статьи или хотя бы рукописи статьи, которую можно было бы прочесть, увидеть данные, увидеть все цифры, которые приводят к этому оптимизму. Пока всерьез говорить о каких-то результатах рано, потому что они никаких результатов не привели. Когда вся благосфера стала полна вот этих сомнений, их сток резко упал. Сначала он страшно подскочил. Это громадная сейчас компания. У нее капитализация вот на максимуме, когда подскочил сток после этого пресс-релиза, у них было $29 миллиардов. Для технологической компании, которая не заработала еще ни одного цента на своем продукте, это совершенно немыслимая капитализация.
Это движение акций, конечно, очень напоминает лопнувший рыночный пузырь, тем более, что есть информация о том, что четверо руководителей компании заработали больше $20 миллионов, продав часть акций сразу после появления пресс-релиза. Они говорят, что продажа акций была заранее запланированной, но скептики говорят, что они подгадали обнародование пресс-релиза именно к этой дате.
Я не знаю, насколько это пузырь, это мы увидим. Она number one вакцина, на которую ставит администрация Соединенных Штатов.
Если я не ошибаюсь, один из сотрудников Модерны совсем недавно занял высокий пост в администрации Трампа.
Пост, который он занял, это глава комитета, который решает, какие из вакцин поддержать большими долларами стороны правительства. Он работал не в этой компании, в другой, но он был в этой компании в Совете директоров.
Профессор Франк Каменецкий, мы живем с вирусом уже около полугода, а ясности полной о том, что он собой представляет, по крайней мере, у среднего человека нет. Кто-то продолжает настаивать, что это лишь более вирулентный вариант гриппа, при этом на нас каждый день обрушивают данные о высокой смертности от COVID. Что сегодня можно достоверно сказать об этом вирусе?
У него есть целый ряд необычных особенностей. Во-первых, это абсолютно совершенный вирус. Совершенный с точки зрения того, чтобы создать пандемию. Вирус для того, чтобы создать пандемию, не должен быть очень зловредным. То есть он не должен вызывать быстро и с большой вероятностью смерть. Потому что если вирус убьет первого же человека, на который он перепрыгнет, этот человек не успеет его никому передать. Значит, вирус не должен очень сильно убивать. То есть должен быть большой инкубационный период. В этот инкубационный период желательно для вируса, чтобы он никак себя не проявлял, чтобы пациенты были асимптоматик, но в то же время, чтобы они были заразны. В случае коронавируса где-то в районе 2 недель человек может быть совершенно асимптоматик и при этом заразный. А дальше он может кого-то убить, кого-то не убить, это не так важно. Этот вирус тоже в этом смысле очень интересный. Он почему-то, совершенно по непонятным причинам, убивает только стариков. Буквально вчера в нашем штате, где я живу, в штате Массачусетс, где Бостон расположен, обнародовали данные, значит, у нас умерло от коронавируса 6500 человек приблизительно. Средний возраст этих людей, которые умерли, был 82 года. То есть он с какой-то необыкновенной избирательностью косит стариков. Дети вообще практически не умирают. Молодые люди иногда умирают, но очень редко.
Вы говорите о высокой смертности среди пожилых людей, но сейчас в американской прессе появились обвинения в адрес нескольких губернаторов, в том числе, кстати, губернатора Нью-Йорка Куома, которые заставили дома престарелых принимать инфицированных людей, оказавшихся разносчиками инфекции и вызвавших повальное заражение нескольких крупных домов престарелых. Кстати, в нескольких десятках штатов больше половины скончавшихся от COVID жили в домах для престарелых. Этот фактор, вероятно, сильно отразился на общей статистике смертности.
Фактор очень важный. Почему такой высокий возраст средний умерших связан с тем, что он свирепствовал в домах для престарелых, потому что он очень заразный, большой инкубационный период до того, как поднялась тревога настоящая. И, во-первых, он проник в Нью-Йорк через Европу, а не через Китай. Когда закрыли полеты из Китая, он уже давным-давно свирепствовал в Нью-Йорке, и просто никто об этом еще не знал, потому что люди еще не начали умирать. К тому времени, как стали умирать, он уже давно проник практически во все дома для престарелых. И там легко ему распространяться, потому что там очень близкий контакт между теми, кто ухаживает, и теми немощными людьми, которые там находятся. И там, конечно, они находятся в достаточно тесных условиях. Во всем цивилизованном мире, так скажем, в Европе и в Америке, значительная часть жертв – это было в домах для престарелых. И даже в той же Швеции, которые особых мер не принимали, там огромное количество людей померло в домах для престарелых.
Если вернуться к сравнению COVID с обычным гриппом, насколько он опаснее?
Во-первых, у него в целом выше летальность. То есть процент людей от зараженных, которые умирают, в целом людей, да, это в основном старики. Но если говорить, невзирая на возраст, то смертность от вируса выше точно никто не может сказать, но, по-видимому, в 10 раз выше, чем у вируса гриппа.
И именно это ему придает особую опасность.
Да, придает ему особую опасность. И опасность состоит в том, что то, что было у вас в Нью-Йорке, почти случилось, когда ваша система здравоохранения почти рухнула. Она выдержала, но она была уже на грани. И она выдержала только потому, что ввели карантин. Если бы еще задержались с введением карантина, то она бы, скорее всего, рухнула.
Эти особенности коронавируса представляют особые трудности для создания вакцины? Сложнее с ним справиться, чем с обычными респираторными инфекциями?
Поиск вакцины всегда одинаковый. Вы должны индуцировать иммунный ответ против какого-то белка вашего вируса. И в этом смысле ничего особенного в нем нет. На самом деле вакцину выработать для коронавируса проще, чем для вируса гриппа. И вот почему. Коронавирус содержит одну молекулу РНК. Она необычайно длинная для респираторных вирусов, но она одна молекула. У гриппа весь геном состоит из нескольких молекул, как бы нескольких хромосом. И появляются все время разные штаммы гриппа, потому что эти молекулы РНК комбинируют по-разному. И тогда выработать вакцину раз и навсегда не получается. В следующем сезоне получается новый состав этих молекул РНК, и уже старая вакцина не работает. В случае коронавируса такой опасности как будто бы нет. Фундамент коронавируса, по которому должна быть вакцина, это структура его S-белка. Все помнят его изображение всюду. Шарик с шипами. Вот каждый шип – это белок. Это одна молекула белка. Это называется S-белок. Через посредством этого шипа он проникает в клетку. Этот шип связывается со специальным рецептором на поверхности клетки, и через это связывание вирус проникает внутрь клетки. Это способ его войти без спроса внутрь клетки. Это его главное свойство, благодаря которому он и стал, кем он стал. До этого он был одним из многочисленных вирусов летучих мышей. И человека не трогал. Когда произошли какие-то мутации в этом белке шипов, так что эти шипы стали узнавать рецепторы человеческих клеток, он превратился в злейшего врага рода человеческого.
Правильно ли я понимаю, что цель создателей вакцины состоит в том, чтобы соорудить ослабленную версию вируса, при столкновении с которой организм научится отражать реальный полноценный коронавирус?
Принцип один и тот же. Предоставить организму антиген, это называется антиген, нечто, ну, белок обычно, который вызывает иммунную реакцию. Антиген, который, если придет настоящий вирус, будет воспринят нашей иммунной системой, как будто этот же антиген опять появился. И она на него набросится, антитела набросятся на этот вирус и начнут его истреблять. А Т-клетки начнут убивать те клетки, которые вирус заразил. Имеется у нас две, в общем-то, в основном линии обороны против вторгшегося бандита. Это антитела, В-клетки, соответственно, и Т-клетки. Главные из них, так называемые Т-киллеры. Это две линии обороны. Они уже готовы к бою, если вы данному организму сделали вакцинацию.
В эфире программа «Американские вопросы. Страсти по вакцине». Далеко ли до вакцины против COVID-19? Является ли новый коронавирус особо трудным оппонентом для создателей вакцины? Мы беседуем с биофизиком, почетным профессором Бостонского университета Максимом Франк-Каменецким. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Существует ли вариант естественного угасания пандемии? Ведь поначалу предполагали, что так может произойти с течением времени, как происходит с сезонными эпидемиями гриппа.
Для того, чтобы это сделать, нужно создать так называемый стадный иммунитет. Стадный или еще называется коллективный, более мягко. Что такое стадный иммунитет? Это когда у вас в вашей популяции, будь это страна или вся планета, ну, приобрело иммунитет тем или иным способом от 60 до 80% населения. Либо они переболели, и у них иммунитет возник, либо, если вакцину сделали, то их вакцинировали. Но в целом и то, и другое должно дать вот такие цифры людей, приобретших иммунитет. Тогда пандемия сама собой затухает. Поскольку пока что во всем мире, и в Америке в частности, и в любой другой стране, доля переболевших гораздо ниже, сейчас о том, чтобы пандемия закончилась, не может быть речи. Мы ее затушили. Вот там тот же ваш губернатор Кома все время хвастается этим. удалось ее затушить благодаря карантину.
В чем состоит проблема с созданием вакцины от COVID? Или особых проблем нет?
Особых проблем нет. Никаких специальных проблем нет. Кроме того, что никогда в истории за такие сроки, которые сейчас мы хотим, чтобы была создана вакцина, вакцины не создавались. Сейчас два способа вышли на авансцену. Они оба очень сильно продвинуты. Настолько продвинуты, что первая фаза клинических испытаний уже проведена. Чтобы вакцину начать применять, нужно не только ее сделать. Еще нужно пройти два очень дорогостоящих и тяжелых испытания. Первое – это ее испытать на огромном количестве людей. Тысячи, даже десятки тысяч людей. Потому что нужно, чтобы она была эффективной и чтобы не было никаких существенных негативных эффектов. Две вакцины существуют, которые первую стадию прошли. Это та вакцина, о которой мы говорили, основанная на МРНК, это вакцина Moderna. И вторая вакцина – это вакцина, которая разработана в институте Дженнера в Оксфорде под руководством Сары Гильберт. И эта вакцина основана на использовании вируса. Если слушатели помнят, о чем мы говорили, когда говорили о МРНК-овой вакцине, мы говорили то, что РНК, она закапсулирована в наночастицы. Эти частицы используются в качестве переносчика этой РНК снаружи в клетку. В вакцине Оксфордской группы используется для этой цели вирус, аденовирус. Аденовирус – это вообще жутко распространенный вирус простуды. Он несет внутри своей вирусной частицы не РНК, как коронавирус и как вирус гриппа, а он несет ДНК. Этот аденовирус сначала его делают безвредным, чтобы, не дай бог, он не заразил. Но если даже он заразит, аденовирус – это пустяковый вирус. Он просто невинную простуду вызывает. Но, тем не менее, его модифицируют так, чтобы он не мог размножаться, но он сохранил способность проникать в клетку. И в его геном тем самым встраивают ген S-белка коронавируса. Конечный результат тот же самый, как у вакцины Moderna. Возникает внутри клетки белок, присущий коронавирусу. И, то есть, вот этот самый антиген. Он и служит тем антигеном, на который начинает реагировать иммунная система испытуемого. Так возникает иммунитет против S-белка. Это вот второй способ. Он более традиционный. Так делали много раз в применении к вакцинам. Использовать другой вирус, чтобы этот другой вирус с помощью генной инженерии, чтобы этот другой вирус в конечном счете производил важнейший белок того вируса, против которого вы хотите получить иммунный ответ.
Хорошо. Две группы лидируют в конкуренции за создание вакцины. Понятно ли, когда может она появиться? Некоторые видные профессионалы призывают не обольщаться на этот счет, говоря чуть ли не о полутора годах, которые могут для этого потребоваться.
Это то, что делается в Оксфорде и делается очень успешно. Они первую фазу клинических испытаний прошли, сейчас они перешли к следующим. Они обещают к концу августа завершить клинические испытания. Это колоссальная скорость, немыслимая скорость для клинических испытаний вакцины. Они обещают это сделать, испытать ее на десятках тысяч человек с разного возраста, разных этнических групп и так далее, и так далее. Следующее препятствие – вы должны наработать миллиарды доз вакцины, чтобы начать вакцинировать население по планете. Для приобретения коллективного иммунитета нужно, чтобы 80%, а некоторые даже оценивают 90% населения при такой заразности, как у коронавируса, было иммунизовано. Вот это вторая колоссальная проблема. Это уже просто создание заводов по производству этих вакцин. Если это делать последовательно, то это все уходит далеко в 2021 год. Чтобы это все сделать в рамках 2020 года, нужно это делать параллельно. И сейчас это делается параллельно, по крайней мере, для этих двух вакцин, о которых мы говорим. За группой Дженнера стоит гигантская фармацевтическая компания AstraZeneca, британско-шведская. То, что я читал в надежных источниках, что Оксфорд обещает закончить испытания к концу августа, а AstraZeneca обещает наработать 400 миллионов доз уже в октябре. Всего они обещают наработать 1 миллиард.
Профессор, вот вы убежденно говорите о сравнительно скором появлении вакцины. Поскольку есть небывалый стимул для ее создания, есть практически неограниченные средства. Но ведь существуют примеры и крупных неудач. Взять хотя бы вакцину против ВИЧ-инфекции. А велика ли вероятность, что вакцина против этого вируса не будет найдена?
Безусловно, кроме огромных успехов, существует, как всегда, в науке и много примеров неудач. Без этого наука не бывает. Но оценивать одиночное событие в терминах вероятности – это довольно бессмысленное занятие. Сказать, что этого не может быть, что это нельзя сделать, это легко сказать, потому что это проще всего сказать, потому что никогда прежде такого не было, чтобы в такие сроки, даже близкие к этим срокам, была сделана вакцина для нового вируса. Такой пандемии никогда не было. Была пандемия, как известно, испанки, и она убила больше людей, чем пока коронавирус убил. Это была совершенно другая болезнь, это был грипп. В Америке тогда умерло 500 000 человек, а всего тогда в Америке было только 100 миллионов человек. Но тогда никто не помышлял о том, чтобы в ходе пандемии сделать вакцину. Подумайте только над таким фактом, что вирус сидел в Китае, еще он только-только собирался из Китая улетать, разлетаться по всей планете. А РНК, последовательность его уже была определена, уже была доступна всем. Конечно, мы сейчас гораздо несоизмеримо более вооружены, чем когда-либо раньше, для того, чтобы создание вакцины увенчалось успехом. Но все равно гарантий, разумеется, нет.
Тогда более предметный вопрос. Многие страны сейчас пытаются возобновить более или менее нормальную жизнь. Возобновляется работа многих фирм, кое-где открываются границы. Чем это чревато? Вероятен ли новый всплеск пандемии и смертности?
А вот здесь я могу сказать, что и про вероятность говорить не приходится. 100%, конечно. Вирус необыкновенно заразный. Как только вы начинаете увеличивать взаимодействие между людьми, сразу, конечно, возникает опасность. Вспышки и вспышки неизбежно произойдут. Это вам скажет любой абсолютно эпидемиолог, до тех пор, пока не будет обеспечен стадный иммунитет, до тех пор, пока иммунитет к вирусу не приобретет до 80%, а может быть 90% населения, будут возникать вспышки, и всегда будет оставаться опасность большой вспышки, типа такой, которая произошла в Нью-Йорке, и типа такой, которая сейчас происходит в Бразилии. Такой, которая произошла на севере Италии.
Если опасность, о которой вы сейчас говорите, реальна, не окажутся ли правыми те, кто говорит, что тотальный карантин и изоляция – не лучшие способы борьбы с инфекцией? Ведь общество могло приобрести стадный иммунитет естественным путем, как это происходит в случае различных эпидемий. Насколько я понимаю, Швеция пошла таким путем. А сейчас ведь вирус попросту неимоверной ценой загнан в угол, и в любой момент он может оттуда выскочить до появления вакцины и устроить еще одно побоище.
Шведы проводили такой эксперимент, абсолютно направленный, но он пока еще не закончен. У них еще далеко до стадного иммунитета, потому что они на самом деле не были настолько беспощадны. Они сильно все-таки ограничили. У них не все дети ходят в школу, у них университеты не работают, они пытаются тоже всячески, скажем, пожилые люди не выходят из дома и прочее, прочее. Поэтому у них стадный иммунитет вырабатывается постепенно, но достаточно постепенно. Бразилия – это более яркий пример, потому что там совсем практически не принято мер. Там уже система здравоохранения на самом деле, по-видимому, насколько я могу судить по сообщениям прессы, в Сан-Пауло это просто уже катастрофа. В Нью-Йорке почти это произошло. Ведь в Нью-Йорке буквально последний момент удалось затушить этот быстрый-быстрый рост числа заболевших и не перегрузить систему здравоохранения. Вопрос этот давно обсуждался 1000 раз всюду. Да, пусть старики умрут, бог с ними, молодежь почти не болеет. Проблема состоит в том, что прежде чем все старики умрут, к которым, значит, таким образом суждено умереть, согласно такому жесткому подходу, все койки в госпиталях будут заполнены этими умирающими зараженными коронавирусом, и тогда все остальные начнут умирать, многие те, у которых возник какой-то экстренный случай. У кого-то случился инфаркт, у кого-то случился инсульт, у кого-то случился аппендицит, у кого-то случился камни в почке. И эти люди будут тоже умирать, потому что для них просто не будет коек.
Если я не ошибаюсь, Швеция признала, что необходимо было сделать больше для защиты именно людей старшего возраста. Что, если бы они предприняли особые меры предосторожности по отношению к старшему поколению?
Это можно сделать в Китае. Это можно сделать в тоталитарном государстве, но вы не можете это сделать в демократической стране. Сказать всех до, скажем, 65 лет, работайте, живите как положено, как всегда, а вот те, кто старше 65 лет, мы всех садятся по домам, и если они выходят из дома, их сажают в тюрьму. Да? В демократической стране такие подходы не работают.
Иными словами, перед нами сравнительно длительная перспектива жизни в масках.
Пока не будет вакцины, это будет продолжаться. Потому что достичь стадного иммунитета путем естественного заражения, чтобы переболело так много людей, это очень долго. Ослабили, еще ослабим правила. Начнутся вспышки. Непонятно совершенно, как обходиться с проблемой школ, университетов. Никто не может понять, как это делать правильно. Когда будет вакцина, все будет очень просто в Соединенных Штатах, по моему убеждению. Те категории людей, которые наиболее уязвимы, они будут провакцинированы. Эти люди не будут заболевать. А те, кто не провакцинирован, да, они переболеют, но большинство из них даже не заметит, как это с ними случилось. И все будет в ажуре постепенно.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Страсти по вакцине». Далеко ли до вакцины против COVID-19? Является ли новый коронавирус особо трудным оппонентом для создателей вакцины? О перспективах борьбы и жизни с новым коронавирусом мы говорили с почетным профессором Бостонского университета, биофизиком Максимом Франк-Каменецким. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.